Глава 33. Станция Алькатрас. Отдел особых правовых вопросов. К тому времени, как Севджи там оказалась, ее волшебные капсулы уже растворились в крови. Она снова владела собственными чувствами, надежно упаковав их в специально созданный по такому поводу вакуумный стальной контейнер. Зеркало отразило ледяную беспристрастность, сосредоточенность и внимание к деталям.
«Снова ебаное зеркало», — отметила она.
Однако сейчас она сидела перед стеклом и смотрела на сцену, разыгравшуюся по ту сторону. Там находились Койл, Ровайо и какая-то женщина, рассевшаяся на стуле так, чтобы ее длинные ноги были у всех на виду, одетая во что-то черно-обтягивающее и тяжелую кожаную куртку, которую она даже не потрудилась снять. Женщина неодобрительно смотрела на тех, кто ее допрашивал, и энергично жевала жвачку. Она была молода, лет 20 с небольшим, наверное, и выражение ее худого, скуластого славянского лица определенно было глумливым. В остальном женщина представляла собой типичный для кольца ремикс культур. Короткие белобрысые волосы торчали во все стороны в классической джакардской клочковатой стрижке, которая на самом деле не слишком-то ей шла. По ноге от бедра до лодыжки сбегали пурпурные китайские иероглифы, на левом виске свернулась причудливая синяя татуировка в стиле маори. В голосе, доносившемся до наблюдателей через динамик, звучал резкий акцент.
«Слушайте, чего вам нахер от меня надо? Я ответила на все ваши вопросы. Теперь у меня дела».
Она перегнулась через стол.
«Знаете, если я не явлюсь вечером на смену, мне не заплатят. У нас не госсектор».
«С Дэна Товбина», — сказал Нортон, — «служит в филигранной стали. На нее вышли по записи с видеокамеры дома, где жил убитый. Похоже, она пришла поискать его, когда он дважды не явился на службу».
«И правильно поступила. Позорище, что этим не озаботилось его начальство».
Нортон пожал плечами.
«Текучка на рынке труда. Ты же знаешь, каково это. Вероятно, ему пару раз позвонили, а когда он не перезвонил, решили, что Дрискл уехал, и наняли кого-то другого, чтобы смена была полной. Эти пешки из охранных контор, те еще ребята, народ меняется постоянно. И что будем делать?»
«Не знаю. Может, обратимся в профсоюз?»
Нортон зашипел. Алисия Ровайо расхаживала туда-сюда под опросной.
«Если нам придется вас задержать, мы известим начальника смены. А пока давайте-ка повторим все еще раз. По вашим словам, вы не знали, что у Дрискола проблемы?» «Нет, знала. С ним кое-что случилось на том корабле. Кое-что плохое».
Всего на миг лицо с Дэны Товбиной стало каким-то потусторонним.
«Когда мы это увидели, нас всех стошнило. Джо был первым, но мы все видели, что там».
«Вы видели, как Дрискола вырвало?» — спросил со своего места Койл.
«Нет, мы это слышали».
Товбина легонько побарабанила по уху.
«По радиосвязи».
«А потом, когда вы его увидели?»
«Он молчал, не разговаривал».
Она невозмутимо развела руками.
«Я попыталась его разговорить, но он просто отвернулся. Настоящий мужик типа».
«Эти ребята работали в масках», — пробормотал Нортон. «Комплектация минимальная, гоглы на верхнюю часть лица и гель против заражений. Начинаешь понимать, к чему это ведет?»
Севджи мрачно кивнула, посмотрела на стоявшего в отдалении Марсалиса, но тот был полностью сосредоточен на женщине за стеклом.
«Когда вы видели Джозефа Дрискола в последний раз?» — терпеливо спросил Койл.
Товбина едва не заскрежетала зубами от раздражения.
«Но я же вам уже говорила. Он возвращался на другом челноке, а по ошибке там оказался. Мы все были потрясены, не могли соображать нормально. Когда добрались до базы, я поискала его в казарме, но он уже ушел».
«Ха, как же!» — выдохнул Марсалис. «Ушел он, конечно».
«Где нашли тело?» — спросила Севджи.
«На глубине сотни с чем-то метров, в коммуникациях одного из садков для биокультур. Примерно там, где приводнилась гордость Хоркана, если принять во внимание дрейф. Дрисколы перебросили за борт, привязав к ногам мешки со всяким тяжелым хламом с гордости Хоркана, которые, наверное, были приготовлены заранее. Сделали все быстро и четко, он пошел ко дну, но зацепился за тросы. Ремонтники наткнулись на него вчера по чистой случайности».
«Он захлебнулся?»
«Нет, похоже, он был мертв еще до того, как оказался в воде. У него раздроблены гортани, свернута шея».
«Вот дерьмо. А что, эти ребята не носят разгрузки, мониторящие функции жизнеобеспечения?»
«Носят, только за ними обычно никто не следит. Сокращение штатов. Филигранная сталь не держит медиков на челноках с прошлого года. Упразднили их во время подготовки к повторному тендеру».
«Круто!»
«Ага, рыночные механизмы, тут уж ничего не попишешь. Да, на Дрисколе нашли множество более мелких повреждений и несколько ссадин. Криминалисты считают, что его засунули в один из разгрузочных лотков возле кухонного сектора, а потом выбросили прямо в океан. Во всяком случае, в подводной части корпуса корабля есть несколько шлюзовых люков. Их можно было открыть незаметно».
Севджи покачала головой.
«Сканеры засекли бы, если бы один из люков открылся. Это же требует энергии. Либо пришлось бы использовать разрывные болты, как с люком доступа, а это шумно даже под водой».
«В бортовых аккумуляторах обычно достаточно энергии», — издалека отреагировал Марсалис. «Болты не понадобились, а эти люди, судя по всему, были слишком заняты тем, что выблевывали свои внутренности. Им было не до того, чтобы следить, не произошло ли где-нибудь незначительного скачка энергопотребления».
Он откинулся в кресле и надул щеки.
«Да, наш парнишка Мерин действительно все это провернул», — Марсалис покачал головой. «И вышло у него прямо-таки красиво». Нортон бросил на него недружелюбный взгляд.
«Значит...» — Севджи хотелось услышать эти слова, пусть даже придется произнести их самой.
«Мерин выбрался с корабля под видом Дрискола, забрал его снаряжение, маску, и, пользуясь всеобщей растерянностью, проскользнул на чужой челнок. Интересно, он так и задумывал, или ему просто повезло?»
Марсалис опять покачал головой.
«Конечно, он так и задумывал. Он не мог не заметить таких вещей».
«Он отправляется на базу и каким-то образом с нее выбирается. Полагаю, это несложно. Для человека с его уровнем подготовки там должна быть сотня разных выходов. Охрана наверняка уделяет внимание тем, кто заступает на смену, а не тем, кто возвращается домой. А после того, что случилось, все наверняка рвались на волю, как Иисус Лэнд на мировую арену». Она вдруг осеклась.
«Минуточку. А как же карантин?»
Нортон вздохнул.
«Как попало. Карантин объявили на обратном пути. Все должны были пройти наноскан. Вероятно, это слово просто сочилось иронией. Никто даже и не заметил, что Дрискол этого не сделал».
Марсалис крякнул.
«Или к тому времени, как это все-таки заметили, было уже слишком поздно, и осталось только прикрыть свои жопы». «Но в любом случае карантин через пару часов сняли. На гордость Хоркана прибыла из Сиэтла группа биобезопасности. Они проверили корпус на заражающие вещества, прежде чем отбуксировать его к берегу. Если кто-то в филигранной стали и прикрывал свою задницу, то он уже к обеду знал, что можно расслабиться».
Севджи мрачно кивнула.
«А прежде чем мы успели копнуть глубже, объявилось тело Варда. Мы поняли, что Мерин добрался до берега и не стали больше заниматься филигранной сталью. Вот же херня какая, а?»
«Классическая тактика повстанцев», — заметил Марсалис. «Запутать, замести следы».
«Твою же мать! Хотя бы для вида поумерь восхищение».
В допросной все уже закончилось.
Сдену Товбину, демонстративно поглядывающую на часы, отправили в освояси. Рваю осталась, где была, и бросила долгий усталый взгляд на стекло, непрозрачное с ее стороны, словно могла видеть за ним троих наблюдателей.
«Вот так-то, ребята», — сказала она. «Он все это спланировал», — Севджи продолжала проговаривать свои мысли вслух, чтобы заставить себя в них поверить. «Он открыл криокамеры и расчленил тела в качестве, мать его, отвлекающего маневра».
«Да», — сказал Марсалис, поднимаясь, чтобы выйти из комнаты. «А вы думали, что он просто свихнулся?» Койл и Рувайо не теряли даром времени. На основе криминалистических данных была сделана полная виртуальная реконструкция смерти Дрискола, включая воссозданный в самых жестких натуралистических подробностях труп.